То, что я видел, то, что очень явно было видно у Рабаша, то, что с утра невозможно было на нем увидеть ничего из того, что было вчера. Каждый день явно ощущался как совершенно новый. Нет вчера. Стерто. И будто бы ничего нет и ничего не было. Не знаю, как это передать, но вот чувствовалось просто новый лист, пустой. Не в лучшую, не в хорошую сторону, не в плохую, совершенно новое выяснение. Пустое место, открытое. Начинаем.
Труды Рабаша, первый том, страница 267, статья «Порядок собрания». В Масехет Брахот, в трактате Брахот сказано: «Так будет всегда, человек прежде установит величие Творца, а затем воздаст ему молитву». Баль Сулам поясняет это: тот, кто хочет что-то попросить у кого-либо, попросить о каком-либо одолжении, он должен знать, первое, что есть у него то, что он просит, ведь если нет, что толку просить? Второе, что дающий добр, ведь может быть и так, что есть у него необходимое тебе, но давать он не желает. И поэтому прежде надо прийти к осознанию величия Творца, то есть должен человек поверить в то, что у Творца есть абсолютно все, что он просит, и кроме того, Творец добр и милостив, и каждому просящему дает все к добру. И потому, когда собираются товарищи вместе, конечно же, собрание это преследует определенную цель. Ведь каждый уделяет этому часть своего времени, которое должен был использовать для личных нужд. Он откладывает все свои дела и приходит участвовать в собрании. Значит, человек хочет что-то получить от этого. Если так, то нужно стараться, чтобы каждый, уходя домой после собрания, видел, с чем он пришел на собрание, что приобрел на нем, и с чем уходит он сейчас домой. Но иногда, когда во время собрания группы каждый ощущает важность этого собрания, тогда не возникает даже такой мысли: «А что я приобрел, с чем ухожу домой?» То есть, что конкретно есть у меня в руках такого, что приобрел я на собрании товарищей, ничего не было, пока я не пришел в группу. И тогда видит человек, что у него нет совершенно ничего. И это похоже на то, о чем написано: «Когда придешь в виноградник ближнего своего и будешь есть в волю, но сосуды свои не наполнишь». То есть, когда собираются товарищи, это и есть виноградник ближнего, когда сидят, едят и пьют вместе, разговаривают о том, о сём, тело наслаждается от самого процесса. И это подобно тому, как сказано: «И есть будешь плоды сколько душе угодно». Но когда расходятся по домам, то хотят увидеть, что же есть в келим, в сосудах такого, что сможет дать ощущение жизни для дома. И когда покидают собрание и хотят видеть, что же осталось в келим, в сосудах от всего этого общения, то видят, и в сосуды свои не возьмешь. Нет ничего в келим, в желаниях для оживления души после собрания. И человек должен обращать внимание на то, чтобы в то время, когда он прикладывает какое-либо усилие, не осталось оно без оплаты, как мы просим в молитве, чтобы нам не трудиться впустую. Но когда человек идет на собрание, он должен получить там пищу, чтобы, отправляясь домой, имел возможность увидеть, что у него есть, что внести внутрь своих келим, желаний. И тогда будет у него пища прокормить себя до следующей встречи, и за это время она будет у него приготовлена из того, что приобрел во время собрания товарищей. Поэтому должен прежде установить для себя важность собрания, а затем смотреть, что можно приобрести из этого. Как приводилось выше, сказанное мудрецами, всегда прежде установит человек величие Творца, а затем обратит к нему молитву. То есть в начале собрания, в речах, которыми оно открывается, надо говорить о важности группы. И каждый по очереди должен постараться объяснить смысл возвышенности и важности того, что есть внутри них, и не говорить ни о чем, кроме восхваления преимуществ группы до тех пор, пока не будет выявлена эта важность с помощью товарищей. Тогда должны сказать, что закончили первую стадию собрания и перейти ко второй части. То есть нужно, чтобы каждый в отдельности сказал, что, по его мнению, можно сделать, какие действия совершить, чтобы у каждого в группе была возможность приобрести любовь товарищей. То есть, что каждый может сделать, чтобы обрести возможность в сердце своем возлюбить конкретно каждого в группе. И после того, как закончили второй этап, ответы, что сделать ради группы, начинается новая ступень. Приведение к практическому осуществлению установленных товарищами решений, к тому, что именно необходимо сделать. О том, что касается важности группы, смотри в книге «Дарование Торы». Там объясняется значение любви между членами группы, объясняется, что посредством соединения друзей можно прийти к величию Творца. Поскольку весь мир погружен в собственный эгоизм, он хочет идти путем отдачи. И это против мирского понимания. Поскольку такова природа, с которой мы родились, в силу замысла творения, желание Творца делать добро сотворенным им. И вся энергия, с которой мы можем пойти против своей природы, то есть произвести обратное действие понимания, что недостаточно еще того, что мы не желаем получать ради личной выгоды, но мы еще желаем дать, то есть все наши действия будут только ради доставления радости создавшему нас. Вся наша энергия истекает из силы, содержащейся в природе отдачи. Когда человек дает кому-то, кто очень важен и дорог ему, он получает от этого наслаждение. Получается, что без получения наслаждения человек не в силах сделать ни малейшего движения, потому что это против нашей природы. Но мы можем поменять источник наслаждения, то есть вместо того, чтобы получать удовольствие от действия получения, мы желаем получать удовольствие от действия отдачи, потому что это называется подобием свойств. Когда мы должны сказать, так же, как Творец видит наслаждение в том, что Он дает творениям, так же и у нас должно быть наслаждение от того, что мы отдаем Творцу. Иначе, если мы отдаем Творцу без радости и удовольствия, мы не достигаем сравнения свойств, как сказано мудрецами, не было радости перед Ним и в тот день, когда сотворены были небо и земля. И не было радости перед Творцом со дня сотворения мира, подобной той радости, которой будет радоваться с праведниками в грядущем мире. Поэтому, если нет у нас радости в то время, когда мы выполняем заповеди Творца, то получается, что даже когда есть намерение ради отдачи, это не называется сравнением свойств. Потому что не может человек радоваться нигде, кроме как в месте, где находит наслаждение. Выходит, если нет у него наслаждения и радости от того, что отдает Творцу, еще не называется это сравнением свойств, когда было бы у него место для высшего наслаждения, потому что еще не достает ему наслаждения, которое есть у Творца во время отдачи творения. И отсюда следует, что вся база, на основании которой мы можем получить наслаждение и радость, это то, чем дозволено нам наслаждаться, и более того, большая заслуга наслаждаться от действия отдачи, это работать в одном направлении, ценить духовное. Это выражается в сосредоточении внимания на том, к кому я обращаюсь, с кем я разговариваю, и чьи заповеди я выполняю, и чью Тору я изучаю. То есть необходимо выискивать возможности для того, чтобы оценить значимость дающего Тору. И поскольку человек со своей стороны, прежде чем удостоился какого-либо свечения свыше, должен искать людей, более или менее подобных себе, которые тоже ищут способы возвеличить важность духовного, быть хоть в каком-то контакте с Творцом, в каком бы то ни было. И поскольку уже многие осознают важность этого, то каждый может получить поддержку от своего друга. И необходимо самое малое количество, это двое, необходимо знать это. Это значит, что если двое товарищей сидят вместе и думают, как возвеличить важность Творца, уже есть у них сила получить усилие осознания величия Творца в качестве побуждения снизу, и на действие это приходит затем пробуждение свыше, когда они начинают чувствовать немного величия Творца. И согласно сказанному в многочисленности народа величия царя, получается, что чем больше количество, тем сила действует больше. То есть создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. И тогда каждый своим телом чувствует, что все действия, которые он хочет выполнить ради духовного, то, что называется отдачей Творцу, ценится у него как несметные богатства от того, что удостоился войти в круг людей, удостаивающихся служить царю. И тогда от каждого малого действия он полон радости и удовольствия, что есть у него сейчас, чем услужить царю. И в той мере, в какой группа во время собрания думала о величии Творца, в каждом, в своей мере, это вызвало осознание величия Творца, и тогда он может находиться весь день в мире радости и веселья. И от каждой малости, когда он занят работой Творца, он наслаждается этим. Потому что если даже вспомним на мгновение, что надо думать о духовном, в тот час он говорит: «Я уже благодарен и возвеличиваю, и восхваляю Творца». Потому что он верит, что Творец призвал его сейчас и хочет говорить с ним. И когда человек представит себе, что царь обращается к нему и говорит ему, что хочет общаться с ним, какая радость была бы тогда у человека, и какое бы было настроение у него? И, несомненно, в таком приподнятом настроении не думал бы, конечно, о чем-то постороннем, и только бы немного стеснялся того, что не знает законов и обычаев царя, как вести себя, когда царь обращается к нему. И то, что он умеет делать для царя, считалось бы у него за бесценное богатство, потому что все-таки он знает немного законы, чтобы выполнять их с помощью заповеди царя, тем, что учил в школе, когда был маленьким. И, конечно, теперь, когда он уже повзрослел и хочет служить царю, несомненно, не хватает ему знаний и законов царя. Выходит, что забота его лишь в том, что не знает, от чего будет больше радости у царя, от какого действия или намерения. Но, кроме этого, он живет в мире, который хорош всем. Об этом вся группа должна думать, когда собирается вместе. И говорить о важности группы, как уже сказано, всегда прежде человек установит величие Творца, а затем воздаст ему молитву. Так же и в группе. Если мы хотим попросить что-то необходимое от группы, что и называется «воздаст молитву», мы обязаны прежде установить для себя важность группы, и лишь затем воздаст молитву, то есть просить у группы, чтобы дала ему то, что он желает получить от нее. В таком случае он должен увидеть сначала, что есть у группы, каким имуществом обладают ее члены, чтобы он мог получить от них посредством объединения с ними. А может быть, в том, чем они обладают, он не нуждается, и наоборот, избегает этого и не захочет приблизиться на расстоянии выстрела стрелы из лука. И потому человек должен всегда быть начеку, когда приходит на собрание группы. А есть ли у товарищей та цель, которую он хочет достичь? И у каждого из них есть такая часть от этой цели. И он думает, что, несомненно, если объединиться всем вместе в движении к единой цели, то у каждого будет своя часть от нее, а также части всех товарищей группы. И получается тогда, что у каждого в группе будет сила, как у всей группы вместе. Отсюда следует, что каждый отдельно взятый член группы должен уделить пристальное внимание цели собрания. И это должно привести к ощущению, что после собрания каждый приобрел что-то, что может вложить в свои келим, и чтобы они не остались в состоянии, о котором сказано, а сосуды свои не соберешь. И каждый должен принять в расчет, что если не сидит на собрании с особым вниманием, мало того, что потерян для самого себя, но еще и наносит ущерб всей группе. И это подобно тому примеру, что приводится в Мидраше. Двое пришли на судно, и один из них начал делать под собой отверстие в дне шхуны. Спросил его другой: «Зачем ты сверлишь дырку?» И тот отвечает: «А что ты беспокоишься, я ведь под собой сверлю, а не под тобой?» И первый сказал ему: «Глупец, ведь мы оба погибнем на этой шхуне». И после обсуждения на собрании важности и необходимости группы начинается определение порядка исправлений. Как и в чем можно усилить группу, чтобы быть одной общностью? Как сказано: «И встал там Израиль станом напротив горы», и что объясняется в комментарии: «Все как один, с одним сердцем». И порядок должен быть таким, чтобы каждый, у кого есть какой-то замысел, могущий принести пользу, могли бы обсудить его со всеми. И решение должно быть принято всеми и каждым, чтобы не было никакого принуждения. До сих пор говорилось о связи между человеком и его товарищем, которая даст нам связь между человеком и Творцом, как сказано в книге «Дарование Торы». Соответственно этому, говоря о важности любви между товарищами, мы выяснили, что вся важность состоит в том, чтобы это привело нас к связи с Творцом. А значит, мы должны помнить, что понимание важности любви между товарищами должно привести нас к пониманию важности любви между человеком и Творцом.
И это должно быть прежде, как цель, как причина всем действиям. И в общем, группа — это средство, это кли. И поэтому важность, как и цель, превращаются в одно. Но во время собрания товарищей или любых других действий, которые делал человек, конечная цель должна стоять перед глазами. И это даст ему всегда сил. И он вновь вознуждается в группе получить у них важность цели. Выяснить ее каждый раз все более точно. Есть вопросы? Да.
Согласно тому, что сказано, он должен достичь получения ради... отдачи ради получения. А воодушевление. Мы можем сменить это наслаждение вместо того, чтобы получать наслаждение от получения, будем получать наслаждение от отдачи. То есть я должен отдавать, и тогда получу наслаждение. И в конце тоже он так пишет.
Если моя материя, мой материал, желание получать, желание насладиться, требует наслаждения для того, чтобы выполнить некое действие, неважно какое, я должен дать ему наслаждение для того, чтобы материал работал. Это машина, которая сможет двигаться. Все время она требует бензина, топлива, наслаждается и поэтому делает, как медведь в цирке. Ты даешь ему кусочек сахара, и он делает. Теперь медведь делает все, что ты скажешь, для получения сахара. Теперь над медведем сидит человек. И человек управляет медведем. Что он хочет? Человек хочет, чтобы медведь выполнил какие-то действия. И действия он сделает, потому что есть сахар, есть желание. Теперь, что сделает? Это принимает решение человек в нас. И тогда, конечно, что необходимо наслаждение, об этом не идет речь. Мы не удаляемся от наслаждения. Нет. И нет запрета наслаждаться. Цель творения — насладиться. Наслаждать. Творец несет добро. Но что ты делаешь со своим материалом? В этом вопрос. С твоей машиной, с твоим ослом, с твоим медведем, неважно. После того, как ты даешь ему наслаждение, что ты с ним делаешь? Или он будет делать, выполнять действия ради тебя, ради твоей гордыни, скажем, или будет выполнять действия ради Творца, ради товарищей, ради чего-то вне тебя, ближнего. Об этом говорится. И все. То есть, никто не думает, что мы можем быть как Творец, независимыми от наслаждения. Мы зависим от наслаждения. Я признаю это. Но что я делаю со своей машиной, когда ее подкармливаю наслаждениями? Насколько я ее кормлю наслаждениями? Это называется насущно необходимым, непорицаемо и невосхваляемо. На каждом уровне духовного это насущное, оно отличается. И необходимо это делать. Есть заповедь. Ты не можешь навредить самому себе. Это не твое тело. И тогда ты пользуешься буквально как средством. Ты принимаешь решение, столько-то калорий, столько-то отдыха. А сейчас что с ним будем делать? И когда ты пользуешься своим телом в разных формах для его наполнения, чтобы тело было готово для работы, ты заботишься о том, чтобы оно наслаждалось, как медведь, который, если не будет наслаждаться, он не выполнит для тебя работу. Но это все происходит под твоим присмотром. Ты не становишься сумасшедшим, ты осознаешь, отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь. Очень просто и открыто. Я сижу с Рабашем. И мы устроили трапезу в Твери вдвоем. Вместе. Моя жена приготовила нам курицу, котлеты, салат я порезал. Нарезали овощи. Еще. Он наслаждается и говорит, в этот раз вышло еще более нечто особенное. И не просто так, он мне не говорил, он очень хорошо различал вкусы. Ценил еду. Я это помню. И кофе. Смотря какой вид. И подчеркивал это. Плитка шоколада. Раз в неделю себе покупал. Почему? Дает энергию. Есть что-то, что поддерживает мышцы сердца. Он так относился к этому. Это машина, которую нужно поддерживать во всем. И это человек, который прожил цингу и голод, и все. И прожил очень сложную жизнь. Я видел, насколько он садился, думал. Давал себе возможность насладиться, насколько можно, потому что наслаждение — это наполнение. Наполнение тела. Ты не можешь есть хлеб с сухарями, сухари с водой, если у тебя есть большие наслаждения. От этого ты не станешь большим праведником, наоборот. Лишь гордыня раздуется. Если ты ешь что-то необходимое тебе, главное, чтобы принимал решение человек тебе, это главное. И ты наслаждаешься не тем куском мяса, твое тело наслаждается, наполняется наслаждениями, которые происходят во время, когда ты ешь этот кусок мяса. Ты можешь съесть самое лучшее блюдо, но если нет наслаждения, это не пойдет тебе на пользу. гуф, тело, твое желание не наполняется, еще раз, не наполняется мясом, наполняется наслаждением, которое ты ощущаешь в это время, во время еды. Может быть, это кусок сухого хлеба, но ты получаешь большое наслаждение, зависит от того, в каком состоянии ты находишься. И тогда ты наслаждаешься. Поэтому всегда помнят тот черствый сухарь, который когда-то ели, когда были голодны. Потому что это то, что наполняется, это то, что осталось в виде сильного решимо. Мы наполняемся наслаждениями. Нам нельзя об этом забывать и только относиться к этому с творческим подходом, с целенаправленным. Это то, что необходимо. И поэтому нечего здесь стыдиться от получения наслаждения, если это необходимо. Необходимо наслаждение, а не то, что я поел какой-то салат, один листик. Это не так, неправильно. Поэтому вся Тора, весь иудаизм, они против подобных ограничений, которые ты накладываешь на гуф, на тело. Монах, тот, кто удалился от всех, он должен принести жертву, потому что ты должен выполнять заповеданное Творцом. Когда ты принимаешь решение, что ты выполняешь действие ради отдачи, или когда происходит взаимное наслаждение, наполняться друг другом, наслаждаться друг другом, это называется высшим, высшим зивугом. Я хочу, чтобы Творец насладился мной. Понимаешь? Те же слова, как в этом мире. Как говорится о... животном. Но животное необходимо поднять на животную часть себе, на уровень взаимной отдачи. Каждый видит в себе не объект самонаслаждений, а видит в себе самом наслаждение для другого. И в этом вся разница между материальным и духовным. Вот и все. Я хочу, чтобы он насладился мной. Просто. Мы сокращаем наслаждение только для того, чтобы выяснить, как правильно в полной мере воспользоваться ими, чтобы прийти к бесконечному наслаждению. Или тем, не тем, что я наполняю свое ограниченное кли, а безграничные, неограниченные килим ближнего. Вся наука Каббала — это как достичь безграничного наслаждения. Но для того, чтобы направить себя на такие особенные уровни, к такому выяснению, я должен поддерживать себя на свое наслаждение, всевозможное наслаждение, свое желание под сокращением экраном для того, чтобы прийти к неограниченному наслаждению. А иначе мое животное, оно наполнится какой-то мелочью, как осел, которому достаточно ящика с зернами. Для него ничего не нужно. Он опускает свою морду в этот ящик, и все. И это этот мир. Так чтобы не находиться, не быть такими, есть много разных средств, которые могут помочь нам вытащить морду из ящика. Хотя там зерна пшеницы хорошие, такие просто высшего сорта. Но чтобы не удовлетвориться этим, нам даются разные страдания, проблемы, чтобы мы искали. Так что в этом ящике становится ужасно. Я должен приподняться, посмотреть, что происходит, поднять свою морду над этим корытом с зернами и посмотреть, что происходит. И только поиск наслаждения меня пробуждает. И вдруг я начинаю оглядываться, начинаю думать, кто это делает мне это не зло. Передо мной есть все, что нужно. Есть вода, отличный источник, чистая вода, и такие зерна, пшеницы. Что еще надо? Так кто мне несет зло вообще? В чем смысл жизни, думает этот осел? Он ищет наслаждение. Когда вдруг, который вдруг теряет в своей жизни, все создано только наслаждением. Еще вопросы? Вы сказали, вспоминаете о Рабаше, что для него каждый день был новым. Он здесь приводит цитату. Ты попадаешь на поле, приводит пример, что ты можешь зайти на поле, поесть там, но не можешь оттуда вынести ничего.
Так сказано в Торе.
Да, потом он говорит, что чтобы понять это состояние, что ты не забираешь. Что это значит? Здесь цитата говорит, чтобы твои килим не были пустые. Я не понял, почему он приводит это высказывание.
Я уже вышел из этого, если это можно прочитать весь отрывок.
И выходит, что каждый...
Выходит из чего? Ты понимаешь, он берет это высказывание, потом его объясняет в соответствии. Тора — это как такой первичный материал, зависит... у тебя есть законы, ты берешь эти законы и присоединяешь их к каким-то ситуациям жизненным, и тогда ты проясняешь, как относиться к этим ситуациям. Я уже вышел из этого момента.
Что означает начинать каждый раз заново, каждый день заново?
Выяснение. Новые выяснения. Это то, что нам нужно. И обычно мы тащим и тащим месяцами, иногда годами. Иногда годами. Отношения, взгляд, вкусы, разные расчеты, счеты. Изо дня в день, изо дня в день. Это очень и очень нехорошо. Я вижу это. Я вижу это по людям. Это пока что так, что поделаешь. То, что я могу предъявлять им какие-то претензии, это мера развития, но необходимо знать, что правильное кли — это то кли, которое может быстро опустошаться. Иначе ты живешь тем же днем. Нужно насколько можно быстрее начинать новый расчет. Но буквально новый. То, что было вчера, ты не помнишь. Не было ничего. Как сказано, и было как для тебя как новым абсолютно. То есть ты не можешь даже лиц вспомнить. Даже лица, я тебе говорю тебе, ты как будто бы... Они обновляются. Это очень важно. Обратите внимание, происходит это у вас или нет? И в хорошем или в плохом значении это не важно. Тебе нельзя находиться во вчерашних расчетах. Тут есть и изнутри, и снаружи такие условия, как сказано, и возобновляет каждый день действие творения.
Как технически, на практике? Я все еще замкнут на том, что было вчера.
Я знаю, что ты зациклен на этом. Исходя из этих данных, которые нам даются, это 99% в течение многих лет остаются в этом и не могут освободиться. Какой-то один внешний процент, может быть, изменяется, да и то нет. Так это и изо дня в день, изо дня в день. Нет изменений. Это называется, что мы не продвигаемся. Человек продвигается только от падения, когда у него стирают силы, стирают прошлое и обновляют таким образом, так стрессовым образом. Но это нехорошо. Должен быть подход. Надо стараться. По крайней мере, знать, что так должно быть. Кто там за столбом? Ну ладно, подходи.
А, здесь кондиционер хороший. Вы всегда говорите про проводить выяснения. Есть выяснения, которые могут навредить?
Нет, если я удерживаю цель, Творца, себя, окружение, группу, я стараюсь дать всем этим вещам правильное место, связь между ними, взаимная отдача между всеми этими правильными компонентами. Потом я достигаю состояния того, где я нахожусь. Где я был вчера, где я хочу быть завтра. Нет, вчера, сегодня, завтра. Но я все-таки могу это сделать при условии, что я нахожусь при правильном взгляде на цель и на средства ее достижения. Вот и все. Прежде всего, цель и средства не зависят от меня. Ты должен различать между килим, который у нас есть. Я прихожу в лабораторию. Там есть различные инструменты. Цель достичь ее мне нужно. И средство — это есть в природе. Творец — это общая сила отдачи и любви в природе. А средство достичь ее, поскольку он скрыт, я нахожусь в исследованиях, кто он и что он, и как приблизиться к нему. Я, как исследователь, могу приблизиться к нему с помощью правильного окружения. И Творец, и творение — это данные. Дано в природе. И когда я так обрисовал всю эту ситуацию, я могу поместить в нее себя. Точно, кто я, что я, что я могу поместить в это, потому что это уже материал, который должен изменяться, анализировать себя, измерять. Есть уже здесь два «я» исследователь и мой материал, над которым производится работа. Итак, я вхожу в это исследование, в этот анализ, в действие с помощью окружения достичь Творца. Желательно себя таким образом организовывать каждый момент, когда человек пробуждается. Да.
Бывают периоды, когда выяснения более интенсивные, например, как сейчас после Конгресса. То, что сейчас проходит, например, в группах израильских. Бывают периоды, когда эти выяснения не ради цели. Ну вот, может, сейчас такое состояние. Какая возможная помощь всем этим частям, чтобы выяснения прошли быстрее и более кратко и привели к лучшим результатам?
Это то же самое, что я и сказал сейчас. Я не могу. Не вижу в этом ничего особенного. Мы пережили какое-то потрясение. Потрясение может быть очень неприятным или приятным, но оно было сильным, особым. Мы должны сейчас постараться, насколько возможно нам находиться в наших состояниях, настроениях, в отношениях между нами, разных расчетах, произвести выяснение, анализ относительно цели. Я не произвожу расчеты ни на что другое, кроме как относительно цели. Все, закончили, только об этом. Иногда это кажется странным, но что делать? Иногда это кажется совершенно обратным. Со вчера на сегодня. Тоже верно. Ну, и очень хорошо. Если я не переворачиваюсь со вчера на сегодня, то кто я тогда? Иногда это причиняет мне какие-то осложнения в отношениях, может быть. Я должен проверить, может быть, дважды, но если это так, то что делать? Что поделаешь? И прочее, и прочее. Цель обязывает. Ничего не поделаешь. И не нервы. Не раздражительность. А нервы уже после того, как тебе нужно достичь цели. Как в примере том, когда учитель бил рабаша, а потом давал ему целовать палку. Или бабушка его через два дня наказывала его после того, как он совершил какой-то проступок. Ты понимаешь, это якобы такие примеры, что выяснения должны быть ради цели. Ты делаешь это не потому, что ты наслаждаешься от этого, а может быть, ты обычно страдаешь от этого, но это продвигает тебя к цели, как та бабушка, которая побила его через два дня после того, как он сделал какой-то проступок. Она не получала наслаждения от того, что она била своего внука, она страдала. Но она наслаждалась от того, что сейчас она выполняет действие по воспитанию, и оно помогает его, исправляет его, делает его хорошим ребенком. То есть цель обязывает, а не нервы или наслаждение, личное состояние, а наслаждение от достижения цели. Да.
Люди страдают не от ударов. Не удары то, что больно.
Люди не страдают от ударов, потому что они их затушевывают. Они не хотят извлечь из них пользу. Это первое. Второе. Проблема в том, что они почувствовали изъян от гордыни. Это то, что доставляет им боль. Они этот изъян от гордыни не переводят в изъян целенаправленный, творческий, чтобы это их выстроило. А этим, скажем, они хотят меня отменить. Вот и все. Вместо того, чтобы немножко подняться и понять, что тут есть условия, которые необходимо выполнять для достижения цели, и постараться оправдать учителя, что благодаря этому, тем не менее, приближаются, они делают наоборот. Ну, что поделаешь? Я не могу из-за этого не двигаться вперед, наоборот. Сейчас нужно дать им еще какое-то препятствие. Препятствие — это удар по гордыне. Это изъян в гордыне. Больше ни в чем. Пусть произведут расчет. Сказано, и возгордится его сердце на путях к Творцу. А не просто так, возгордится сердце. То же самое с женщинами. Что они услышали? Что я задеваю их гордыню. Ой-ой-ой, как это так? Что я говорю, нет такого закона в Торе, что нельзя бить женщину. Ну, не написано, нет такой заповеди. Что я могу сделать? Что я буду обманывать? Нет. Конечно, кто думает об этом, но прости меня. 20 лет я жил в Бнебраке и принимал каждую семью. Ты что думаешь, я не видел там все, что происходит? И у них, во всем и в любом другом месте. Что, я сегодня родился? Как это так? Да, но нет закона, это не написано. Да? Адвокат меня спрашивает конкретно. Я отвечаю ему конкретно. Нет. Ой-ой-ой. Какая там вдруг гордыня такая возгорелась. Закрывает человеку глаза, и он не может уже продвигаться. Это то же самое, как случилось с теми ребятами, которые неправильно поняли наши условия с Северным Конгрессом, так и женщины, которые неправильно поняли мой ответ. И так это у нас каждый день. Нет другого расчета. Кроме как между мной и Творцом. Что я говорю? Кто такой Творец, чтобы я слушал его? Это то, что я говорю. Фараон во мне так говорит. Это всего лишь игра, кто выше, кто больше. Ну, мы перейдем, может быть, к следующей части. Учение 10 сферот, первая часть.